Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Луки, глава 3 и 4. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятное сказание о святых и блаженных отцах. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, глава 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний – четверовластником в Вавилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу, Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 78. Православному американцу, которого смутил некий писатель. Я получил журнал, в котором опубликовано жестокое обвинение христианской веры писателем, которого ты упоминаешь. Кратко его смысл таков: в нынешнем кризисе, охватившем Америку, виновно христианство. Оно учило нас трудиться как можно больше, мы слушались и исполняли. Работали маниакально, но от того, что все работали, многие остались сейчас без работы. Поэтому теперь мы создаем новую веру, которая учит нас не работать. С ее помощью мы выйдем из кризиса. Этот новый Мессия смутил тебя, и ты просишь объяснения. Не смущайся. Слова, сказанные в беде, теряют половину своей силы. Когда дети попадают в беду, они обвиняют своих родителей. Недавно мне жаловалась одна мать, что ее распутный сын досаждает ей, требуя денег. А когда она упрекает его, говоря, что деньгами нельзя разбрасываться, он в гневе оскорбляет ее. Подобное происходит и с христианской верой, духовной матерью всех христианских народов. Происходит это со времени ее возникновения в мире. Ее обвиняли все, кто не хотел и не умел обвинять себя. Еще во втором столетии Тертуллиан писал: «Если Тибр разольется или Нил не выйдет из берегов своих, если небо не даст дождя или море разбушуется и опустошит землю, сразу раздается крик «Христиан ко львам!». Так в России сегодня раздается крик протеста против православной веры. Причина тому – экономический кризис. В Испании – из-за политических неудач. А в Америке – из-за безработицы. Но всегда один и тот же крик «Христиан ко львам!». А ты, наследник Христов, знай, что гонимые переживут гонителей. Ни одна вера в мире не была гонима так, как христианская и вчера, и сегодня, и завтра. Для христиан в этом нет ничего неожиданного, ибо все это предвидел и предсказал наш Спаситель. И на все обвинения и гонения наперед заповедал верным своим: «Радуйтесь и веселитесь». Воистину, христианская вера от начала учила людей трудиться. Но вера наша учила и тому, что должно, а что не должно. А сколько того, что не должно и не нужно человеку, сделано в Америке, ты и сам видишь. Излишки производства возникли не от усердия в труде, а от погони за долларом. Наша вера исповедует не просто труд, а труд со страхом Божиим, и милосердие, и братолюбие. Когда же труд отделяется от всего того, что делает его благородным и достойным человека, и ставится в исключительную зависимость от денег, тогда он, как и всякое проклятие, приносит миру опустошение, не меньшее, чем праздность. Я не могу поверить, что труд, каким бы напряженным он ни был, если он соединен со страхом Божиим, милосердием и братолюбием, может быть опасен для человека. Нет благословения ни труду сребролюбца, ни милостыни праздного. Заповеди Христа представляют совершенство в своей полноте, а не по отдельности, словно дерево с ветвистой кроной и плодами, ибо одна отсеченная ветвь сохнет и гибнет. Зная, что закон Христов — камень краеугольный, скала спасения. Когда люди сходят с этого камня, тогда множатся законодатели и закона, противоречивые и однобокие, а законодатели эти и законы их — песок. И когда на песке возводится дом человечества, он, по словам Христа, разрушится и упадет. Мир тебе и радость от Господа.
Yeah.
Письмо 79. Болящий Стани на вопрос о том, что такое обет. Это обещание, которое человек дает Господу из благодарности или за свои грехи. Многие молодые люди из окрестных сел Битолы едут на заработки в далекие края. Матери и сестры, провожая их, дают обеты Богу за их здоровье и благополучное возвращение. Как-то в субботу мы неожиданно оказались в маленькой деревенной церкви. Когда вошли, то увидели пожилую женщину, которая мыла пол. На наш вопрос она ответила, что дала обет каждую субботу приходить в церковь и мыть здесь пол. Ее сын уже 1.5 года на заработках в Америке. Потом мы узнали, что когда сын ее вернулся, она еще 1.5 года приходила в церковь мыть полы в благодарность Богу за его благополучное возвращение. «Ветао самсе», то есть «дал обет Богу». Обычные слова в здешних краях. По обету люди приходят в монастыри, чтобы пожить, потрудиться там какое-то время. Когда горело одно село, юноша Федор выбежал из своего дома и, увидев, что соседний дом охвачен пламенем, в страхе воззвал к святому Науму, прося о помощи, и пообещал год служить во славу его. В тот же миг налетел порыв ветра и отнес пламя в сторону от дома. Спустя короткое время Федор пришел в наш монастырь, рассказал о случившемся и попросил игумена принять его в монастырь, чтобы исполнить обет. Обычное дело, когда мать дает обет поститься в непостные дни за свое больное дитя. Это вполне по-библейски. И царь Давид постился, пока болел его сын. «Ветала самсе», — говорит старица Моисея из окрестности Дебора, которая вот уже 19 лет работает в храме и постится без масла. За что? Более 19 лет назад ее муж взял в компаньоны албанца. Как-то в пятницу собрался он в Дебор, чтобы расплатиться со своим компаньоном. Перед дорогой он сел завтракать, разложил сыр и яйца. Жена, увидев, что он нарушает пост, сердито воскликнула: «Чтобы Господь не дал тебе обратной дороги, если уж ты в вере с албанцем побратался». В тот же вечер ее муж, возвращаясь домой, был ограблен и убит. Это потрясло женщину, и она дала обет служить в церкви и поститься до конца жизни. Есть обычай давать обеты Евангелии. После войны один английский священник совершил противозаконное венчание. Владыка жестко укорил его. Раскаявшись, он дал обет всю жизнь поститься по понедельникам, ибо согрешил в понедельник. Но давая обет Богу, за себя ли, за другого ли человека, за грехи или из благодарности, человек должен быть очень осторожен, чтобы не переоценить свои силы и не обещать то, что сверх его сил и неразумно. Из Библии мы знаем о неразумном обете Иефая. Дал он Богу обет, что в случае победы над аммонитянами принесет ему в жертву первое, что увидит, вернувшись с войны. И победил Иефай, и когда возвращался он домой, дочь его первая вышла навстречу ему. «Увы, дочь моя», — зарыдал отец, как раненый лев, — «дал я обет Господу, и не могу нарушить его». Бог да благословит вас. Письмо 81. Григору на вопрос о значении слов «иго» и «бремя». Ты прочитал в Евангелии святые слова Спасителя об иге и бремени и спрашиваешь меня, что они означают. Вот как сказал Господь: «Иго мое благо, и бремя мое легко». «Иго» означает служение, а «бремя» означает страдание. Читал ты, как Господь и словом учил, и примером наставлял, что пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить. Читал ты о том, что Сыну Человеческому надлежит пострадать. И воистину Он служил и страдал. Кому служил преславный Господь наш? Служил праведным и грешным, слепым и прокаженным, бесноватым и расслабленным. И это тяжкое иго Он назвал благим. А назвал Его так, потому что служил с любовью и страдал безгрешный Господь. От кого только Он не страдал? От царей и царедворцев, от друзей и недругов, от ученых и неученых. Оплеван и бичеван, осмеян и оклеветан, наконец распят на кресте. Это страдание Господь назвал бременем легким, а легким назвал Он это страшное бремя, потому что страдал с прозорливой надеждой. Пока Христос не открыл миру спасительную истину о Боге живом, родители и промыслители, о вечной правде Божией, о ничтожности смерти и о воскресении из мертвых, любое служение было связано с ненавистью, а страдание с отчаянием, ибо служение считалось унижением, а страдание несчастьем. Потому и самое мягкое иго казалось язычникам жестким, а самое легкое бремя – непосильным. Никто не может назвать свое иго благим без любви Божией и бремя свое легким без надежды на Бога. Как велика разница между безбожниками и христианами. Апостолы с радостью называли себя рабами Христовыми. Почему Христовыми, если они служили людям? Да, служили людям, но из любви ко Христу, потому иго их служения было благим. Мученики за Христа пели в темницах и на плахах, пели потому, что страдали за Христа с надеждой на Христа. И было легким бремя их страдания. И ныне есть в мире много христианских душ, которые с любовью несут служение ради Христа, которые терпят тяжкие болезни, поругание, клевету с надеждой на Бога Живаго, Промыслителя. Это те великие души, которые научились от Спасителя своего, что жизнь земная — служение и страдание, а не забава и наслаждение. Преддверие рая, а не рай, странствие, а не пристань. Этим великим душам иго воистину благо, а бремя легко, ибо их любовь — Христос, их надежда — Христос, а со Христом и на кресте легко, и в могиле светло, и в аду сладко. И тебя, брат честный, я причисляю к этим великим душам. Мир тебе и благословение.
Христо Твое.
слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Достопамятное сказание о святых и блаженных отцах». У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Авве Никоне. Брат спросил одного отца, как дьявол искушает святых. Старец отвечал: в горе Синайской жил один отец именем Никон. И вот кто-то пришел в хижину некого фаронита, застал одну дочь его и пал с нею. Потом он сказал ей: скажи, что отшельник Авва Никон сделал это с тобою. Когда пришел домой отец ее и узнал о случившемся, взял меч и пошел к старцу. Как скоро он постучался, старец вышел. Но как скоро фаронит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухою. Фаронит пошел и рассказал о том пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они много били его и хотели выгнать, но старец начал просить их: «Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и дали повеление, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии и ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех, говоря: «Помолитесь обо мне». Наконец, злой дух начал мучить того, который сделал грех и сложил вину на отшельника. Он признался в церкви: «Я сделал грех и научил оклеветать раба Божия». Тогда весь народ пошел и пал перед старцем, говоря: «Прости нас, Авва». Старец сказал им: «Простить прощу вас, но жить с вами здесь более не хочу. Между вами не нашлось никого, кто бы имел столько рассудительности, чтобы сжалиться надо мной». Таким образом Авва Никон удалился оттуда. Старец сказал брату: «Видишь, как дьявол искушает святых». Об Авве Нетре. Рассказывали об Авве Нетре, ученике Аввы Силуана. Когда жил в своей келье в горе Синайской, он в известной мере исполнял требования своего тела. Когда же сделался епископом в Фаране, начал жить гораздо строже. Ученик его сказал ему: «Авва, когда мы были в пустыне, ты не так строго жил». Старец отвечал ему: «Там была пустыня, безмолвие и бедность, и я поддерживал тело мое, дабы не изнемочь мне и не искать того, чего я не имел. Но здесь мир, тут есть все удобства. Здесь, если случится и заболеть мне, то есть кому помочь. Здесь боюсь я, как бы не погубить в себе монаха». Об Авве Никите. Авва Никита сказывал: «Два брата, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам с собою: „Буду делать только то, что угодно будет брату моему“. Равно и другой говорил: „Буду исполнять волю брата моего“. Они жили много лет в полной любви. Враг, увидя это, захотел разлучить их. До сего пришел он и стал у дверей, и одному представился голубицею, а другому – вороною. Вот один из братьев сказал другому: «Видишь ли этого голубя?» «Это ворона», — отвечал другой, и начали спорить между собою. Один говорит то, другой — другое. Наконец они встали, дрались до крови, к полной радости врага, и разошлись. Спустя 3 дня они пришли в самих себя, просили друг у друга прощения. Сказали один другому, чем каждому из них представлялась виденная птица, и узнали в этом искушение врага. После сего они жили уже неразлучно, до самой смерти. Об Авве Арсисии. Авва Арсисий говорил: «Сырой кирпич, положенный в основании дома недалеко от реки, не продержится там и 1 дня, а пережженный лежит, как камень. Так и человек, питающий плотские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, сокрушается, как скоро получит власть. Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость сил своих, хорошо бежать от иго начальства. Впрочем, твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святейшем Иосифе, тот сказал бы, что он был неземной человек. каким он подвергался искушениям и в какой стране, там, где не было и следов богопочтения. Но Бог Отцов всегда был с ним и избавлял его от всякой напасти, и ныне он в Царстве Небесном с отцами своими. Итак, начнем подвиг, познав наперед меру сил своих, ибо и при этом едва можем избежать суда Божия. Авва Арсисий говорил еще: «Я думаю, что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все, что он не услышит, забывается у него и остается в небрежении. А таким образом враг, нашедший в нем место себе, не спровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то если не станут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее слабеет и, наконец, совсем погаснет. Кроме всего, случается иногда, что мышь ходит около ее и ищет съесть светильню. Но доколе не погаснет масло, не может всего сделать. Если же увидит, что лампада не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унесть светильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разбивается. Если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же бывает и с нерадивой душою. Мало-помалу удаляется от нее Святой Дух, доколе совсем не потеряет она горячность свою. А потом враг истребляет расположение души к добру, и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не вовсе оскудел в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердный Бог, посылая в душу его страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собою и блюсти себя с большей осторожностью впредь до посещения своего».
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Мысли на улице, во время прогулки, при виде восходящей луны. «Я через все угождаю вам, — говорит Господь, — я сотворил вас по образу и подобию своему, я засветил для вас солнце, луну и звезды, Я сотворил для вас землю со всеми плодами. Я разлил воздух для дыхания вашего. Я дал вам огонь для освещения и согревания вашего и варения пищи вашей. Дал вам многоразличную пищу сладости, как и многоразличное питье. Я умудрил вас делать многоразличные ткани для одеяния вашего и дал материалы для него. Я дал вам злато, серебро, медь и другие металлы в недрах земных для монеты и для изделий ваших. Я собрал вас в благоустроенные общества. Я дал вам царя по сердцу моему, помазанника моего, образ мой на земле. Я дал вам, наконец, единородного сына своего. На смерть отдал его с его изволения вам в пищу и питье. Церковь на земле под его главенством устроил. Вы же что для меня сделали и делаете? Чем воздаете за вся благая моя? Забвением меня? Неблагодарностью предо мною? Отвержением меня? Презрением законов моих? О, роде лукавый и развращенный! Доколе буду с вами, доколе терплю вам. Бог есть такое духовное существо, от которого все и без которого немыслимо ничто, в котором начало, продолжение, жизнь и сохранение всего, который бесконечно выше всякого времени и пространства, который не начинался никогда и никогда не окончится, пред которым все как несуществующее, который весь везде, коего не вытесняет из какого-либо пространства ни один атом, ни горы, ни небесные тела, ни моря, ни воздух, ни огонь, ни земля, который занимает сам от вечности всякое пространство, занимаемое каким бы то ни было телом, хотя землею, и сам силою своею содержит в бытии то тело, которое есть на всяком месте, на всякой невообразимой линии пространства, и сам содержит неограниченно всякое пространство. Одним словом, Бог есть Сый, то есть един сущий, един, который есть. Если брат твой сделает что-либо во время службы неправильно или несколько нерадиво, не раздражайся ни внутренне, ни наружно против него, но великодушно снизойди к его погрешности, вспомнив, что ты сам делаешь в жизни много-много погрешностей, что ты сам человек со всеми немощами, что Бог долготерпелив и многомилостив и без числа много прощает тебе и всем нам неправды наши. Припомни слова из молитвы Господней: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Эти слова должны всегда напоминать нам, что мы сами во всякое время великие должники, великие грешники пред Богом, и чтобы, помня это, смирялись в глубине своего сердца и не были очень строги по грешностям братьев, подобно нам, немощных, чтобы, как мы сами себя не судим строго, так не судили бы строго и о других, ибо братья – члены наши. Как бы мы сами, раздражительность нрава происходит от непознания себя, от гордости и от того еще, что мы не рассуждаем о сильном повреждении своей природы и мало познали кроткого и смиренного Иисуса.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.